4 590 000 450 554 рубля. За один рабочий день Игорь Сечин зарабатывает 18,5 миллионов рублей.
Росстат сообщает о рекордном числе россиян, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц. Доходы и расходы отдельных россиян бьют рекорды внушительные.
Вот Альбина постит его номера правительственные и пишет, что буковки АМР – это значит «Альбина – моя роза».
Как санкции Запада влияют на жизнь чиновников и топ-менеджеров?
Пишут посты в Телеграм о том, что нужно уничтожить Запад, при этом отдыхая на этом самом Западе. Сейчас они этого, конечно же, лишились, и это по ним больно ударило.
Остальные россияне активно берут в долг у микрокредитных организаций. Треть населения не хватает денег на покупку одежды. Каждый четвертый стал экономить на еде. Свежие данные опроса Левада-центра. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о росте доходов и расходов россиян, и в целом всех россиян, и некоторых конкретных. Рекордный рост числа россиян, чьи доходы превышают 100 тысяч рублей в месяц, обнаружила государственная РИА Новости в данных Росстата. Теперь их почти 11,5% населения. Это рекорд за все время наблюдения. 100 тысяч рублей – это почти 1000 долларов по свежему курсу Центробанка, 98 рублей за одну условную единицу, если так выразиться. И как в этот знаменательный день не вспомнить цитату 11-летней давности директора Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлии Цыпляевой?
Мне очень жалко людей, которые покупают доллар по 35 рублей. Они просто потеряют свои деньги.
По курсу 35 рублей за доллар, который тогда оказался заоблачно высоким, 100 тысяч рублей россиян-рекордсменов сейчас, это было более 2800 долларов. То есть, получается, за 11 лет девальвация вот именно этой суммы, она достигла почти троекратного значения. Как говорится, запомните эту пропорцию, мы к ней еще вернемся. И давайте на паре примеров разберем, кто же этот более чем каждый десятый россиянин с повышенными доходами. Вот Самарская область на днях вырвалась в лидеры, если так можно выразиться, среди субъектов федерации по единовременной выплате желающим заключить контракт с Минобороны России и поехать воевать с Украиной 4 миллиона рублей. Издание «Верстка» выяснило, что заключивших контракт там отправляют в штурмовые отряды. Вот за почти 1,5 миллиона рублей в Ярославской области отправят подальше от линии соприкосновения, так пишет издание, ссылаясь на свои источники. Тем временем зарплата главы госкорпорации «Роснефть» Игоря Сечина, по данным Фонда борьбы с коррупцией, с 5 миллионов рублей за один рабочий день в 2014 году выросла до 18,5 миллионов рублей за один рабочий день, то есть более чем в 3,5 раза. И здесь не хватает таких вот звуковых дорожек имени Юрия Дудя с вытекающими деньгами. Выросли и отдельные статьи расходов в бюджете госкорпорации. На этой неделе стало известно о других счастливчиках, чьи доходы выше 100 тысяч рублей в месяц уж явно, о личных помощницах Игоря Сечина, с которыми он не расстается даже в отпуске, а также о виллах двоюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова и инвестициях сенатора Сулеймана Керимова в экономику США в нашем сюжете.
Что для нас главное?
Компания «Роснефть», которую возглавляет один из приближенных Владимира Путина Игорь Сечин, содержит собственный штат женщин, оказывающих эскорт-услуги, утверждает в своем расследовании Фонд борьбы с коррупцией. В ФБК изучили полный список сотрудников «Роснефти» и обнаружили десятки молодых женщин, информация о которых также есть на сайтах, предлагающих услуги эскорта.
А вот эту девушку зовут Яна. Она устроилась в «Роснефть» в 2023 году в управлении делами. В интернете есть миллион ее фотографий на сайтах эскорт-агентств, но тут случай совсем простой. Яна фигурирует в утекшей полицейской базе с отметкой «проститутка».
Девушки оформлены в «Роснефти» на должностях советников, секретарей и специалистов административных отделов и получают высокие зарплаты из государственного бюджета.
Алина Б. 1998 год рождения. Должность специалист второй категории отдела организации поездок. В «Роснефти» ей начали платить зарплату в 2019-м. Ей был 21 год.
Одна из обнаруженных ФБК сотрудниц Альбина Иванова устроилась в «Роснефть» на должность замначальника управления делами компании в 2016 году. Ей тогда тоже был 21 год. За 9 лет работы она получила 33 миллиона рублей зарплаты. За это время она 58 раз летала вместе с Игорем Сечиным на его частном самолете. В соцсетях Ивановой расследователи нашли целую коллекцию ювелирных украшений, автомобилей и одних только сумок на 104 миллиона рублей. Зарплата самого Игоря Сечина за 2024 год, по данным ФБК, больше 4,5 миллиардов рублей. Это 18,5 миллионов за один рабочий день.
Сулейман Абусадович Керимов в очередной раз принял участие в благотворительной акции и пожертвовал 5000 баранов для распределения среди нуждающихся семей нашей республики. Благотворительный фонд «Инсан» совместно с фондом «Бурхан» берет на себя обязательства закалывания, разделки и доставки жертвенного мяса среди нуждающихся семей нашей республики.
Другой российский миллиардер, сенатор Сулейман Керимов, владел долей в компании Илона Маска SpaceX через трастовый фонд даже после того, как попал под санкции, введенные еще первой администрацией Дональда Трампа в 2018 году, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Но американский Минфин не стал блокировать средства фонда. Его активы, около миллиарда долларов, заморозили только летом 2022 года. К тому времени Керимов успел продать акции SpaceX. А уже зимой 2022 года свои миллионы инвестировал в зарубежную экономику двоюродный брат Рамзана Кадырова Шахрудди Эдильгиреев. Он купил виллу в Дубае, выяснили журналисты важных историй. Вилла площадью почти 1000 квадратных метров стоила почти 14,5 миллионов долларов. По данным «Украинской правды», Кадыров примерно с 2014 года использовал эту виллу в качестве, цитата, «неофициального посольства Чечни». В 2017 году Кадыров встречался там с боксером Майком Тайсоном и местными бизнесменами.
Все в Инстаграме, лучше подписывайтесь на этого мужика. Это мой приятель, мой кореш.
В октябре 2023 года Эдильгиреев купил еще 3 виллы общей стоимостью около 6 миллионов долларов, следует из утечки данных о недвижимости в Дубае.
В начале нашей программы я напоминал, что такое 100 тысяч рублей до аннексии Крыма и спустя почти 3 года полномасштабного вторжения России в Украину. Но вот у Игоря Сечина за этот же период зарплата растет и в долларах. В 2014 году по тогдашнему курсу 147 тысяч, а теперь и по текущему курсу почти 189 тысяч долларов США. О том, на что тратят деньги россияне, скорее всего, не попадающие вот в эти позитивные данные Росстата, мы поговорим во второй части нашей программы. А пока давайте как-то поделимся информацией, поделимся мнением, наблюдениями. Уважаемые зрители, растут ли ваши доходы в долларах США за последние годы? Любой такой период, который вы можете обсудить и в чате нашей трансляции, там же варианты ответа. Делитесь вашим мнением, вашими наблюдениями, а в конце эфира подведем итоги. Но не расследованиями едиными, тем более, что к концу третьего года полномасштабного вторжения все сложнее добывать подробные данные о зарплатах российских чиновников. Перед эфиром мы поговорили с журналистом-расследователем проекта «Можем объяснить» Ильей Давлячиным о том, как путинская элита выживает во время санкций. Небольшой спойлер, им тоже приходится жертвовать комфортом, хотя по некоторым такое не скажешь.
Мы в том году делали исследование, как поменялся отдых российских чиновников, потому что до войны они летали спокойно по странам Запада. В Чехию привет Мантурову, в Норвегию привет Медведеву, в Великобританию привет, по-моему, Дерипаске Абрамовичу. Но вот сейчас этого нет. Все вот эти вот страны они заменили той же Турцией, тем же Египтом, теми же Мальдивами, ну и в конце концов опять же Дубаем. Вот Дубай очень любит, например, Рамзан Кадыров. Он туда летает ну, чуть ли не каждые 2 месяца. А Медведев на своем самолете летает зачастую в Анталию. А до войны летал по странам Запада и, кстати, в Америку. Вот. Так что как-то на них это все-таки повлияло, потому что ну, отдых, да, это основное, чем могут заниматься российские чиновники, пока в свободное время, пока не призывают к войне. Или призывают к войне, да, пишут посты в Телеграм о том, что нужно уничтожить Запад, при этом отдыхая на этом самом Западе. Сейчас они этого, конечно же, лишились, и это по ним больно ударило. И, в принципе, они этого зачастую и не скрывают. Ну, вот тот же Соловьев, у которого заморозили его недвижимость на озере Кома, он же прямо в своих эфирах говорит, что это несправедливо, итальянцы против меня ополчились, это все потому, что я еврей. Ну, то есть он не скрывает, что он обижен на страны Запада из-за такого отношения к себе. Ну, а чего вы хотели, Владимир Рудольфович?
А с нами в прямом эфире социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, зарплата Сечина, вот, по последним данным, 18,5 миллионов рублей в год. Единоразовая выплата участникам штурмов 4 миллиона. Центр временного размещения беженцев в Курской области «Олимпиец» сегодня сообщил о дефиците в 70 миллионов рублей, которые им обещали власти. Я напомню, беженцы стали беженцами из-за развязанной Путиным войны. Так, на всякий случай. На ваш взгляд, вот это ключевое отображение приоритетов российских властей. Правильно ли мы разобрались в этих самых миллионах?
Ну, я думаю, что речь идет о резком разрыве между богатыми и бедными. То есть вот этот коэффициент Джини сейчас резко вырос, потому что миллиардеры, так сказать, из списка Forbes, они резко обогатились за период войны. Суммарные, так сказать, капиталы этих людей выросли. Ну, а, так сказать, бедные стали намного беднее, если коротко говорить об основной тенденции. То есть, помимо этого, сформировался так называемый новый средний класс. Этот новый средний класс – это одна из важных опор войны, потому что это в том числе те люди, которые сейчас получают вот эти вот выплаты 4 миллиона, они возвращаются. Ну, там не у всех, конечно, 4 миллиона. Это Самарская область 4 миллиона, где-то там 1,5 миллиона, где-то 2 миллиона, где-то 3. Но все равно это довольно отличные от нуля суммы. Плюс еще у них ежемесячные выплаты идут. Поэтому люди, которые возвращаются, если кому-то удается уцелеть и вернуться с фронта живым, они там покупают машины, они, так сказать, покупают квартиры, то есть у них резко вырастает уровень жизни. И это так называемый новый средний класс, то есть люди, которые были бенефициарами войны. Плюс еще люди, которые работают в секторе ВПК. То есть это тоже, так сказать, бенефициары войны. Плюс чиновники. Вот такой вот сформировался новый средний класс, который является опорой Путина, безусловно. Это люди, которые заинтересованы в войне. Это я сейчас не говорю о миллиардерах, которые там тратят, так сказать, на покупку футбольных клубов, на то, чтобы содержать за счет бюджета эскортниц и так далее. Вот. Ну, а с другой стороны, на другом конце пищевой цепочки новые бедные. Это люди, которые стремительно обнищали во время войны, причем не только за счет того, что у них зарплата упала, а просто за счет того, что при той же самой зарплате у них, ну как у них, у всех стремительно выросли цены. То есть цены на картошку, ну это основной продукт для небогатых людей, выросли, если брать в целом с начала войны, примерно в 3 раза. То есть это ну, скачок, вы сами понимаете, какой. То же самое цены на продукты, на основные продукты питания скачкообразно увеличились. Цены на лекарства, причем лекарства...
Цены, с которыми сталкиваются, вот, так, скажем так, рядовые россияне. Я хотел с вами обсудить во второй части программы. У нас поэтому подготовлен специальный сюжет, где как раз все цены будут озвучены. Но пока мне бы с вами хотелось, вот, подводя итоги расследования команды Фонда борьбы с коррупцией, поговорить с вами вот еще о чем. Получается, ну, те 4 даже миллиона рублей, которые платят участникам российской агрессии против Украины, ну, ни в какое сравнение не идут с теми числами, которые озвучил Фонд борьбы с коррупцией. Не можете это вызвать какого-то социального расследования хотя бы в этом ключе? Понимание того, что люди, которые приближены к Путину, совершенно другими числами оперируют, в конце концов?
Для того, чтобы это вот социальный протест, возмущение возникло, для этого нужно, чтобы о вот этих фактах, которые сообщает Фонд борьбы с коррупцией, стало известно сколько-нибудь значимому количеству россиян. У меня есть очень большое сомнение, что это произойдет, потому что YouTube в России сейчас блокируется старательно, так сказать, в Телеграме в основном засилье пропутинских каналов, поэтому, ну, понятное дело, в телевизор эта информация не попадет. Поэтому вероятность того, что возникнет массовый социальный протест по поводу вот того, тех результатов, о которых вы говорите, она крайне маловероятна. Ну и к тому же известно отношение значительной части россиян к вот сообщениям о том, что богатые жируют. Ну, отношение такое. Ну, в общем-то, ну, а я бы на их месте тоже жировал. То есть, на самом деле, так многие реагируют. Да, это любопытно, конечно, такая пикантная история, что называется, жареные факты. Но я не думаю, что именно вот это вот расследование, оно вызовет какой-то серьезный социальный протест. Так что, ну, а расслоение, безусловно. Ну, вы знаете, я последнее, что по этому поводу хочу сказать, что, безусловно, вот этот вот взрыв возмущения, он произойдет. Но он произойдет тогда, когда Россия потерпит серьезное военное поражение. То есть известно, что пока власть сильна, вот такой вот протест, пока силовые структуры еще находятся на стороне Путина, вот подобного рода социального взрыва не будет. Как только вот Россия потерпит первое серьезное поражение, Я думаю, что здесь власти припомнят все. И эскортниц, и, так сказать, чудовищный социальный разрыв, и все остальное. А пока я не думаю, что это вызовет какие-то серьезные социальные потрясения.
Игорь, спасибо. Ну и помимо реакции в стиле «я бы тоже жировал», пожалуй, вспоминается то, как некоторые зрители расследования о дворце Путина в Просковеевке под Геленджиком реагировали в стиле «ну, Путин заслужил, что уж там, почему бы не еще один дворец за очень-очень-очень много бюджетных денег». И по поводу денег еще раз, вот продолжая историю с ростом цен, помимо этого еще выяснилось, что в конце прошлого года россияне набрали вдвое больше микрозаймов, чем кредитов. Микрозаймы отличаются особенно высокими процентными ставками, и как бы, казалось бы, выбор-то очевиден между этими двумя такими вот банковскими операциями. Но дело-то в том, что обычные кредиты выдают меньше для борьбы с высокой инфляцией. И вот о финансовых трудностях россиян последние новости и последнюю информацию собрал Илья Козин в своем репортаже.
Значительная часть россиян по-прежнему испытывает трудности при покупке даже основных продуктов питания, показал свежий опрос Левада-центра, проведенный в декабре прошлого года. По данным исследования, 37% россиян тратят на питание примерно половину доходов. Еще у 16% россиян на еду уходит порядка 2/3 от всех доходов. А десятая часть опрошенных ответили, что почти все тратят на еду. За последние полгода примерно четверти опрошенных из-за нехватки денег приходилось отказываться от покупки необходимых продуктов питания. Правда, этот показатель, как отмечают социологи Левада-центра, от месяца к месяцу держится примерно на одном и том же уровне.
Вкуснотеево, вот этот большой брикет, стоил 349 рублей, сейчас 500. Самые дешевые яйца стоили 55 рублей, сейчас 75. Здесь ситуация следующая. Производитель уменьшил упаковку. Раньше они продавали брикеты по 600 грамм, и он стоил 600 рублей. Сейчас они продают брикеты по 300 грамм, и он стоит, внимание, 560.
60% опрошенных Левада-центром жителей России ощущают, что цены за последний год в среднем выросли до 30%. В то же время каждый четвертый считает, что цены выросли на 30-50%, а каждый десятый – более чем вдвое. Для борьбы с высокой инфляцией в прошлом году российский Центробанк несколько раз повышал ключевую процентную ставку. Это значит, что коммерческим банкам занимать деньги теперь дороже, соответственно, кредиты стали менее доступными и для обывателей. Это толкает россиян брать больше микрозаймов, чем кредитов. По статистике Скоринг-бюро, ее приводит издание РБК, в конце прошлого года россияне взяли вдвое больше микрозаймов, чем кредитов. Их доля достигла 70% в общей выдаче денег в долг. Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 47%. Кроме того, кредиты от микрофинансовых организаций исторически всегда были дороже, и люди к этому просто привыкли. Популярность микрозаймов порталу РБК объяснил директор группы рейтингов финансовых институтов Акра Сурен Асатуров.
Имея изначально значительно более низкие ставки по банковским кредитам, соответствующие клиенты больше замечают влияние жесткой денежно-кредитной политики, что сокращает их спрос. Для заемщиков микрофинансовых организаций, где стоимость услуг всегда была кардинально высокая, инфляционная составляющая, отражающая рост ключевой ставки, сейчас 21%, решительно теряется на фоне исторически очень большой, заложенной в бизнес-модель, премии за риск. Поэтому клиенты микрофинансовых организаций сильно не реагируют на жесткую монетарную политику.
Тем временем в Минсельхозразвитии заявили, что ждут дальнейшего повышения цен на хлеб. Если раньше это определяло стоимость зерна, то теперь, как заявил замминистра сельского хозяйства Максим Титов, этот сценарий отыгран. В дальнейшем рост цен будет соответствовать общей инфляции.
Игорь, вкратце мы с вами эту ситуацию обсудили, но тем не менее мне хочется к этому разговору вернуться в контексте и с опорой на вот эти данные Левада-центра, тем более, что, ну, несмотря на, да, продолжается война, сложнее с социологией, но тем не менее в этой ситуации получается, что поскольку вопрос не о войне, не о политике, а вот буквально о хлебе насущном, есть какие-то конкретные данные. Вот я бы, наверное, так сформулировал вопрос, вот в этой знаменитой битве холодильника или телевизора сейчас какой баланс? Можно ли прямо сейчас как-то его вот отсмотреть, исходя из того, что мы находимся вот в этой точке почти 3 года российской агрессии против Украины полномасштабной?
Вы знаете, я вот этой битвы не замечаю сейчас. Я не думаю, что сейчас происходит битва между холодильником и телевизором. Но, кстати говоря, действительно, я с вами согласен, что если при ответах на политические вопросы, там, отношение к Путину, отношение к войне, вряд ли можно серьезно рассчитывать на объективные данные социологических опросов, потому что, ну, в общем-то, за неправильный ответ сажают. Причем это уже просто физически. вот, то, конечно, вопросы по поводу уровня жизни, цен и так далее, то они безопасны, поэтому на них отвечают. Хотя надо сказать, что изначально вообще к опросам отношения достаточно осторожны, и многие просто отказываются вообще на любые вопросы отвечать. Но это, в конце концов, вряд ли сказывается, так что данные, которые вы приводили, им можно доверять. Значит, в целом, вот почему я говорю, что нет сейчас этой битвы между холодильником и телевизором, потому что, в общем, в целом, снижается доверие к телевизору. Известно, что основные пропагандистские каналы, вот эти программы ненависти, они в 2023 году вылетели за пределы топ-50, а в 2024 году вылетели за пределы топ-100. То есть, на самом деле, в редких-редких случаях вот программы Соловьева, Норкина, Скобеева и так далее, они оказывались в списке, так сказать, первой сотни. А в основном за пределы первой сотни вылетели. Так что доверие к ним очень резко снижается. Вот. Это доверие снижается прежде всего, ну, просто потому, что они действительно постоянно врут. И есть некоторая усталость вот от этой генерации ненависти, которая там происходит. Но что касается вот того, чтобы, так сказать, как-то на это стал серьезно влиять уровень жизни, пока это все-таки не ощущается. То есть, опять-таки, вот этой битвы между холодильником и телевизором пока, в общем-то, нет. Просто потому, что есть довольно серьезный ресурс вот этого затягивания поясов, вечной такой терпеливости российского населения, которое, в общем-то, готово терпеть. А главное, что происходит, это битва между ухудшением уровня жизни и опасением перед репрессиями. Потому что все прекрасно понимают, что на социальное недовольство у Путина есть очень надежный ответ. Это силовые структуры, это Росгвардия, это ФСБ, это прокуратура. То есть все прекрасно понимают, что протестовать в России себе дороже. Поэтому здесь битва скорее не между телевизором и холодильником, а битва между холодильником и потенциалом Росгвардии. Вот я бы все-таки сказал, что противостояние в основном в этом сейчас, в настоящий момент,
существует. Но это такой, вы знаете, уже проход между Сциллой и Харибдой, я бы так, наверное, это описал.
Ну, в какой-то степени так оно и есть. Но все-таки еще раз подчеркиваю, что вот это сегодня главное противостояние между ухудшающимся уровнем жизни и опасением, так сказать, какого-то подавления. То есть протеста не происходит, социального взрыва не происходит не потому, что люди верят телевизору, а битва между холодильником и телевизором, она предусматривает это. Нет, телевизору не очень верят, но прекрасно понимают, что силовые структуры в России, они на порядок мощнее, чем, скажем, были в период, когда там происходило февральский или там октябрьский переворот и так далее. То есть и готовность их применить оружие неизмеримо выше для подавления людей, неизмеримо выше, чем у силовых структур периода поздней советской власти. То есть это люди понимают. Знаете, есть такое ощущение, вот именно социальной кожей чувствуют готовность силовых структур применить силу. Этого ощущения не было в конце существования советской власти, это ощущение есть сейчас. Так что битва происходит, как немножко баррикады проходят по другой линии.
Как бы вы оценили вот это заявленное изданием РБК повышенное внимание россиян к микрокредитным организациям? То есть это получается в стиле, ну, не дают обычные кредиты, пойдем вот в эту историю. О чем это говорит о текущем состоянии населения России?
Я думаю, что здесь надо смотреть статистику возврата кредитов. Дело в том, что на сегодняшний момент существует практика брать кредиты и не отдавать. И дальше, так сказать, вот здесь косвенно, вот когда мы слушали доклад человека, который рассказывал об этом процессе, то здесь главный вопрос – это риски. Риски, что большое количество кредитов под очень высокий процент они компенсируют, это компенсирует риски невозврата кредитов. То есть их надо возвращать, это коллекторские агентства, которые начинают вышибать эти кредиты. То есть очень большое количество людей берут кредит и не имеют возможности его вернуть. То есть вот в это, и это становится практикой, просто практикой жизни, когда люди берут кредиты и не возвращают их. Поэтому здесь не имеет значения, понимаете, когда такая практика, не имеет значения процент. Все равно их не возвращают.
Игорь, вы уже упоминали в начале нашей программы о том, каким вы видите таким вот, ну, что называется, геймчейнджер ситуацию, при которой поменяется время россиян, о том, что прямо сейчас происходит, о том, что находится в их кошельке, скажем так. Но вот, например, условно, мы понимаем, что прямо сейчас по уровню жизни господина Сечина не бьют даже санкции персональные против него, кроме того, что у него теперь ограниченный выбор стран, куда он мог бы улететь. Но как бы вы оценили вот последние долгоиграющие довольно-таки санкции, которые приняла администрация Байдена под завершение своей работы в Белом доме? Будет ли их инерционный путь посерьезнее, посильнее? Возможно ли подобное развитие событий? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Если говорить о санкциях, которые были вынесены 10 января, то это санкции самые сильные в условиях за весь период войны. Они действительно очень сильно ударили по российской экономике. Скажем так, это был такой нокдаун. Не нокаут, но нокдаун. Потому что это санкции против крупнейших нефтяных компаний, это санкции против «Газпрома», это санкции против ведущих банков, это серьезный удар. Это первый, пожалуй, за время войны был серьезный удар. Последуют ли дальнейшие, мы пока не видим. Пока не видим. Пока из заявления Трампа не следует, что там какие-то вот, ну, так называемые санкции из ада.
Ну, будем ждать новых заявлений. Игорь Яковенко, социолог, был с нами в прямом эфире. Я вам очень благодарен за участие, за разбор этой ситуации и с микрокредитами, и с тем, о чем рассказывал Фонд борьбы с коррупцией в своем недавнем расследовании. В понедельник в это же время мой коллега Артем Радыгин вам расскажет о новых событиях, а я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.